начавшееся с утра в некоторых войсковых частях волнения, твёрдо и энергично подавляются верными своему долгу ротами и батальонами. Твёрдо уверен в скором наступлении спокойствия. Однако после 7 часов вечера тот же Беляев докладывает уже, что военный мятеж немногими оставшимися верными долгу чести частями погасить не удаётся и просит спешного прибытия действительно надёжных частей, притом в достаточном количестве, для одновременных действий в различных частях города. Совет министров в этот день счёл благовременным собственными силами вытеснить из своей среды предполагаемую причину всех бед полусумасшедшего министра внутренних дел Протопопова. Страница 103. Одновременно генерал Хабалов пустил в ход заготовленный тайно от правительства акт, объявлявший по высочайшему повелению Петроград на осадном положении. Таким образом, и здесь была попытка комбинации горячего с холодным, хотя вряд ли уже преднамеренная и, во всяком случае, безнадежная. Даже расклеить листовки с объявлением осадного положения по городу не удалось. У градоначальника Балка не оказалось ни клею, ни кистей. У этих властей вообще не клеилось, ибо они уже принадлежали к царству теней. Главной тенью последнего царского министерства состоял 70-летний князь Голицын, заведовавший ранее какими-то благотворительными учреждениями царицы и ею выдвинутый на пост главы правительства в период войны и революции. Когда друзья спрашивали этого добродушного русского барина, старого Рамолика, по определению либерального барона Нольде, зачем он принял такой хлопотливый пост, Голицын отвечал: «Чтобы было одним приятным воспоминанием более». Этой цели он во всяком случае не достиг. О самочувствии последнего царского правительства в те часы свидетельствует следующий рассказ Родзянко. При первом известии о движении масс к Мариинскому дворцу, где происходили заседания министерства, были немедленно же потушены в здании все огни. Правители хотели одного, чтобы революция их не заметила. Слух оказался, однако, ложным, нападение не произошло, и когда снова зажгли свет, то кое-кто из членов царского правительства, к своему удивлению, оказался под столом. Какие он накоплял там воспоминания, не установлено. Но и самочувствие самого Родзянко было, видимо, не на высоте. В долгих, но тщетных телефонных поисках правительства председатель Думы снова пробует дозвониться до князя Голицына. Тот отвечает ему: «Прошу более ни с чем ко мне не обращаться. Я подал в отставку». Услышав эту весть, Родзянко, по рассказу его преданного секретаря, грузно опустился на кресло и закрыл лицо обеими руками. «Боже мой, какой ужас! Без власти, анархия, кровь!» И тихо заплакал. При угасании старческого призрака царской власти Родзянко почувствовал себя несчастным, заброшенным, осиротелым. Как далек он был в этот час от мысли, что завтра ему придется возглавить революцию. Телефонный ответ Голицына объясняется тем, что 27-го вечером Совет министров окончательно признал себя неспособным справиться с создавшимся положением и предложил царю во главе правительства лицо, пользующееся общим доверием. Страница 104. Царь ответил Голицыну: «Относительно перемен в личном составе при данных обстоятельствах считаю их недопустимыми. Николай». Каких же еще обстоятельств он дожидался? Одновременно царь требовал принятия самых решительных мер для подавления мятежа. Это было легче сказать, чем сделать. На другой день, 28-го, падает, наконец, духом и неукротимая царица –